Радио «Свобода».
В Москве 19 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей, с ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода», новости.
В главных новостях этого часа. В Мекке погибли сотни паломников. Александр Дзасухов утверждает, что республиканские власти предупреждали центр о возможности теракта в Северной Осетии. Европейская тройка рекомендует передать иранское досье в Совет Безопасности ООН. В Мекке по меньшей мере 345 паломников сегодня погибли, по последним данным, и сотни получили ранения. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщает пока, что жертв много и что люди погибли в давке в последний день хаджа. Трагедия подобного рода происходит во время паломничества в Мекку каждый год. В 2004 году погибли 250 человек. Во время обыска на квартире Александра Копцева, совершившего вчера нападение на синагогу в Москве, найдены боеприпасы и нацистская символика. Об этом сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев, добавив, что у следствия нет данных о принадлежности Копцева к экстремистским группировкам. Не состоит он на учете в психиатрических или других специальных медицинских учреждениях. В синагоге Копцев набросился с ножом на людей, ранив 8 человек. В больницах остаются 4 пострадавших, 3 в тяжелом состоянии. Главный раввин России Бер Лазар, срочно вернувшийся из Израиля в Москву, настаивает на том, чтобы правоохранительные органы России принимали участие в охране синагог. На пресс-конференции в Москве он также заявил, что государство должно пресекать распространение экстремистской литературы.
Это не только такая случайность, это последствия, то, что мы слушаем в последние месяцы в России. Есть люди, которые вербуют эти идеи, которые постоянно стараются повторить эти лозунги, что Россия это для русских. Мы понимаем, что человек, наверное, сумасшедший, может быть, психбольной. Но всем понятно, что если атмосфера в обществе была другая, если эти лозунги не были слышны, никто бы так смело не поступал.
Это был главный раввин России Берл Лазар. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане сегодня выступил свидетелем бывший президент Северной Осетии Александр Дзасухов. Как передает корреспондент «Радио Свобода», Дзасухов сообщил, что руководство республики неоднократно предупреждало федеральные власти о террористической угрозе, исходящей с территории соседней Ингушетии. По его словам, боевики, напавшие на Беслан, проходили подготовку на территории Малгобекского района Ингушетии, поэтому ответственность за гибель людей должны нести и сотрудники местных правоохранительных органов. В результате захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек. Большинство жертв – дети. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства Юрия Яханурова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Выступая на внеочередном заседании Кабинета министров, Виктор Ющенко заявил, цитирую, «Правительство Яханурова является полноправным, и все его министры будут продолжать выполнять свои полномочия без каких-либо приставок». Конец цитаты. Решение парламента об отставке кабинета президент назвал предательством политических и моральных интересов нации. Напомню, что формальным поводом для выражения вотума недоверия правительству Яханурова стали, по мнению оппозиции, невыгодные для Украины газовые соглашения с Россией. В свою очередь, глава государства убежден, что эти договоренности отвечают национальным интересам. Отставку правительства он связывает с попытками оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии мартовских парламентских выборов. Одним из инициаторов отставки кабинета была партия регионов. С ее лидером Януковичем в сентябре Ющенко подписал меморандум о сотрудничестве власти и оппозиции. Однако теперь, как заявил президент, он отзывает свою подпись под этим документом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Великобритания, Германия и Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Министры иностранных дел этих стран и один из руководителей Европейского Союза Хавьер Солана, встретившиеся в Берлине, призвали также провести экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии. Глава британского внешнеполитического ведомства Джек Стро заявил перед началом встречи.
Когда 2,5 года назад Иран нарушил свои обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия, МАГАТЭ могло немедленно передать дело в Совет Безопасности. Мы отказались от передачи, надеясь, что и Иран откажется от возобновления ядерных разработок. Но Тегеран нарушил ключевой пункт в этом деле.
Говорил Джек Стро. На этой неделе Иран возобновил ядерные исследования, несмотря на протесты мирового сообщества. В Испании арестован гражданин Марокко, который, как полагают, возглавлял местную группировку, связанную с Аль-Каидой. По сообщению Министерства внутренних дел Испании, задержанного зовут Умар Нахча. Подозревают, что возглавляемая им группа рекрутировала исламских боевиков для отправки в Ирак. Власти заявляют, что нанесли серьезный удар по группировке, проведя на этой неделе серию рейдов и арестовав 20 человек. В Польше завершилась 9-летняя история с российским рыболовным траулером «Газган», экипаж которого безуспешно добивался от своей фирмы выплаты зарплат, рассказывает Алексей Диковицкий.
Российский траулер «Газган» прибыл в Гдыньскую судоверфь в 1996 году для ремонта, однако через некоторое время оказалось, что его владелец, рыболовецкая компания из Новороссийска, разорилась и не имеет средств на оплату ремонта и выплату задолженности по зарплате членам экипажа. Боясь потерять положенные им деньги, около 100 тысяч долларов, моряки заявили, что не оставят корабль, пока с ними не рассчитаются. Через несколько лет они согласились продать траулер с молотка и поделить вырученные деньги. Однако, когда аукцион состоялся, россияне пошли на попятную, заявив, что корабль продан слишком дешево. После 9 лет на корабле остались только 3 человека. Капитан Николай Гусинов, старший электрик Вадим Хамидулин и повар Татьяна Башатова. В январе Гдыньская верфь, потеряв за эти годы около 700 тысяч долларов на содержание траулера, отключила россиян электричество, и те были вынуждены покинуть корабль. Их приютила христианская миссия, которая помогает морякам собрать деньги на билеты в Россию. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Власти Турции намерены подать апелляцию на решение суда о досрочном освобождении Мехмета Али Акджи, покушавшегося в 81 году на жизнь папы римского Иоанна Павла II. Акджа был освобожден утром в четверг после того, как пробыл в заключении около 25 лет. Сначала 19 лет в итальянской тюрьме, а затем, по другому обвинению, почти 6 лет в турецкой. Причины, по которым Акджа стрелял в Иоанна Павла II, до сих пор неизвестны. В свое время папа, получивший при покушении серьезные ранения, публично простил Акджу. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Мошенничество на рынке жилья в России. Итоги переговоров Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. «Россия-2» в Нью-Йорке. Извините, «Россия», выставка в России в Нью-Йорке закрывается. А обо всем этом и многом другом в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Москве и Московской области резко выросло количество обманутых покупателей недвижимости. Эксперты говорят о развитии нового вида мошенничества, создании так называемых строительных пирамид. Акции протеста в Подмосковье этой осенью заставили правоохранительные органы заняться строительными фирмами, а в столице москвичка подала иск в суд на крупнейшую строительную компанию, требуя вернуть ей квартиру. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
В Подмосковье за 9 месяцев прошлого года построено почти на 10% меньше жилья, чем за тот же период 2004-го. При этом почти половина всех обманутых соинвесторов строительства жилья приходится на московский регион, рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Строительство жилья в Московской области сегодня характеризуется спадом темпов строительства и активным ростом цен на жилье. Другая сторона этого же процесса – обманутые дольщики. Обещания властей и запоздалая реакция правоохранительных органов утешают наименее посвященных в суд. суть происходящего. Активисты инициативных групп дольщиков настроены более скептически. Павел Ковшов – соинвестор строительства дома в городе Железнодорожный, застройщик «Интер-Урал».
Ну, ждите, вот мы вам сейчас порешаем до конца января, до конца марта, июня, августа, сентября и так далее. Сейчас, когда Хинштейн предложил нам создать ассоциацию обманутых инвесторов, власти задергались, причем именно в Подмосковье, начали делать какие-то заявления, похожие на правду. То есть вот сейчас мы издадим документ, мы вам всем гарантируем получение квартир. По деятельности Тихонова, господина Александра Анатольевича, там во всех городах двойные продажи. Чем господин Пантелеев гарантирует получение квартиры, вот те, которые попали по двойной продаже, никто не знает. Потому что, а, это только декларация. Б, допустим, по Щербинке инициативная группа, которая сейчас занимается регистрацией договоров в Министерстве строительного комплекса, у них выявлены не то, что двойные, у них выявлены тройные продажи.
Павел объясняет, что самая тяжелая ситуация в подмосковной Щербинке. По его мнению, двойные продажи, скорее всего, будут судами разрешены в пользу юридических лиц. А граждане физические лица, их уже называют физиками, останутся ни с чем. Сегодня процесс создания строительных пирамид обманутым дольщикам понятен.
Тихонов сначала закладывал фундамент, потом бежал к крупным финансовым структурам и говорит, вот, ребята, смотрите, вот я один дом заложил, сейчас у меня начнутся продажи, а вот вы мне дайте под залог этих будущих квартир в первом доме, дайте мне кредит, на, я точно такой же, я там второй поставлю. А я в первом доме потом буду продавать квартиры или во втором, я вам потихоньку буду эти кредиты возвращать. Финансовые структуры кредиты под залог воздуха не выдают, они заключали точно такие же договора с инвестирования, только раньше. Тихонов строил дома, будущие квартиры продавались уже физикам, вот, но вместо того, чтобы отдавать деньги крупным вот этим кредиторам, на выходе получается у физиков вторая очередь, то есть двойная продажа, у них вторая очередь, то есть по закону они в пролете.
Вчера на очередном собрании оргкомитета обманутых дольщиков граждане договаривались о дальнейших действиях и, главное, об объединении дольщиков Москвы и Московской области. Светлана Дроздова.
Не жалкое вот мещанское желание, да, вернуть то, что вот у меня украли. Я вообще не люблю, когда люди воруют и берут не свое.
В середине декабря прошлого года Павел Ковшов участвовал в круглом столе, организованном в Государственной Думе, и, ссылаясь на приведенные там неофициальные данные, так оценивает перспективы дел о мошенничестве в строительном бизнесе.
Лидер среди воровства – это Московская область. Даже если предположить, что на Московскую область приходится половина украденных средств, по оценкам Хинштейна, депутата, то полмиллиарда долларов никакого правительства Московской области нигде никогда не возьмет в своей жизни. Сейчас вот Пику обещают компенсационные земельные участки, а за это он должен довести Щербинку до ума, а это порядка 50 миллионов долларов. Ну, выделят Пику участки, значит, нужно там построить дома, продать их, извлечь прибыль, с извлеченной прибыли начать достраивать эту злополучную Щербинку. Это трёп. Все эти заявления громкие делаются только лишь для того, чтобы сейчас сбить накал с инвесторов, накал борьбы. И плюс еще сейчас ведется очень серьезная работа по тому, чтобы разбить с инвесторов на Москву и на Московскую область, то есть, чтобы их как можно больше бить.
Как бы для дольщиков не выглядели анекдотичными, например, недавние губернаторские награды областному министру строительного комплекса, говорит Светлана Дроздова.
Ну, это уже система. Не народ для государства, а государство для народа. Но у нас все с точностью наоборот получается. Мы для этого государства, а не цари и боги здесь, а мы твари дрожащие. Мы будем конкретно общаться с исполнительной властью, с законодательной властью. Сегодня пострадал 2001, 2002, 2003, а завтра вылезут новые инвесторы 2005, те, которые должны быть в 2006.
Дольщикам в Подмосковье до конца этого месяца обещана выдача документов, гарантирующих получение квартир. В Москве уже объявлены новые застройщики, в частности, для объектов компании «Мастерок» и ЗАО «Центр развития города Град». Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В Коптевский суд Москвы поступил иск к крупнейшей строительной компании «Рамстрой». Истец, москвичка Елена Ногинская, в 2003 году внесла полную сумму за квартиру в подмосковной Щербинке. Однако позже, когда строительство завершилось, получить законные метры ей не удалось. Оказалось, что между генподрядчиком строительства компании «Стройметроресурс» и субподрядчиком компании «Рамстрой» не был заключен договор о передаче квартир. «Рамстрой», закончив строительство, по сути, захватил 27 квартир в доме в качестве оплаты за сделанную работу. Среди этих жилых метров оказалась и квартира Елены Ногинской.
На все претензии, которые обращаются к «Рамстрою», «Рамстрой» говорит, что мы правы, мы построили дом. Нам причитается не только все эти квартиры, которые не переданы, но еще генподрядчик нам должен еще и деньги. А генподрядчик, в свою очередь, «Стройметресурс», просто расторгли договор в одностороннем порядке с «Рамстроем». Соответственно, сказав, что «Рамстрою» ничего не принадлежит и квартиры переданы не будут.
В иске Елена Ногинская требует вернуть ей либо квартиру, либо нынешнюю рыночную стоимость жилья, плюс компенсировать нанесенный моральный вред. По словам адвоката пострадавшей Станислава Маркелова, на смену финансовым пирамидам в Россию пришли пирамиды строительные. Они обманывают соинвесторов, но из-за пробелов в законодательстве делают это законно.
Схема отмывания денег и получения денег, она получается просто фактически узаконенная. Человек клюнул на рекламу, нужна жилая площадь. Он заключает договор соинвестирования с любой фирмой. Деньги он сдает, причем в уговоренный обязательно по договору срок. Дальше я уже получаю этот договор и начинаю несколько быть ошарашенным условий этого договора. Оказывается, что в случае, если фирма строительная не выполнит в определенный срок своих обязательств, то обязательства возникают не у этой строительной фирмы, а возникают у соинвестора, то есть у того, кто внес деньги. Кто проштрафился, оказывается чистым, а обязательства возникают у того, кто внес деньги.
По мнению Станислава Маркелова, нынешний иск и дальнейшее судебное разбирательство должно привлечь внимание депутатов Госдумы, которые должны, наконец, разобраться со строительными пирамидами. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 19:15. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа, по последним данным, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Давка произошла в долине Мина, рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане сегодня выступил свидетелем бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Великобритания, Германия и Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. При обыске на квартире у 20-летнего москвича, совершившего нападение на синагогу, найдены боеприпасы и нацистская символика, сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, возвращаясь к главной или одной из главных российских тем вчерашнего вечера и сегодняшнего дня, к нападению на московскую синагогу, сегодня в рамках программы «Грани времени», которую ведет Владимир Карамурза, на «Волнах свободы» обсуждается тема нападения на верующих в синагоге в центре Москвы, насколько сильны ксенофобские настроения в российском обществе. Гость программы Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, президент Института изучения Ближнего Востока. Напомню, в 23 часа по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит, как, впрочем, и всегда в этом часе, обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день. День у вас.
Здравствуйте.
Уже.
Здравствуйте, Кирилл.
Алан, только что я читал сводку новостей, и вот поступившее известие из Берлина. Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Кризис вокруг иранской ядерной программы. Очень болезненно реагируют Соединенные Штаты на развитие ядерной программы Ирана. Что пишут сегодня газеты?
На это сегодня откликается в редакционной статье «Вашингтон-Пост», Кирилл. Газета пишет, что возобновление Ираном своей ядерной программы резко ограничивает в выборе правительства стран Запада, желающие воспрепятствовать доступу исламского режима к ядерному оружию. Под угрозой краха надежды европейцев на заморозку иранской программы обогащения урана в обмен на экономическую помощь. Предложение России обогащать уран для Ирана на своей территории также имеет свои слабые перспективы на успех. Это значит, что остается рассчитывать только на стратегию, изначально предлагаемую Соединенными Штатами. Передачу МАГАТЭ ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН. Возможно, это заставит Иран вести себя иначе и не приведет к принятию конкретных санкций против него. Но если европейцы угрожали такими мерами, то они должны оставаться последовательными. Возможно, нынешнее поведение Ирана вызвано именно слабой реакцией Запада на провокационное открытие им уранноперерабатывающие предприятия в августе. Муллы рассчитывают, что и сегодня европейское правительство будут колебаться, либо что Россия и Китай воспрепятствуют существенным действиям Совбеза. Россия только что подписала соглашение с Ираном о продаже ему оружия на $1 миллиард. Китай – крупный потребитель иранской нефти. Поэтому западным правительствам, рассчитывая на Совбез, надо одновременно думать о политике санкций и сдерживания Ирана со стороны коалиции, в которую может войти любая желающая этого страна, пишет в редакционной статье «Вашингтон-Пост». Кирилл?
Давайте перейдем к другой международной теме, к последствиям газового конфликта между Россией и Украиной. Вот мы сегодня, буквально два часа тому назад, с коллегой Ефимом Фиштейном обсуждали публикации в европейских газетах о том, что в результате можно сказать о результатах этого конфликта, об итогах этого конфликта, а что пишут американские газеты.
Кирилл, сегодняшняя Wall Street Journal полагает, что несмотря на рост сомнений в отношении России, лидеры Запада не стремятся к отчуждению России. Перекрытие российского газового крана для Украины, пишет газета, заставило западные столицы больше сомневаться в том, что президент Путин разделяет их отношение к их ключевым демократическим и экономическим ценностям. Однако налицо и недостаток у Запада таких эффективных рычагов, которые бы позволяли влиять на Кремль без вреда на Запад, учитывая, например, значение России в таких вопросах, как иранская и северокорейская ядерные программы. Во время разговора госсекретаря Кондолизы Райс с российским коллегой Сергеем Лавровым по поводу обуздания иранской ядерной программы, Лавров высказал недовольство явно политизированным, как он выразился, заявлением США о российско-украинской газовой сделке. Кризис обострил также дебаты о благосклонном отношении Джорджа Буша к Москве, пишет Wall Street Journal и заключает. Разумеется, Запад может использовать как рычаг желание России вступить во Всемирную торговую организацию, но ни у кого нет желания политизировать и без того трудные торговые переговоры. К тому же официальные лица в Европе прекрасно понимают, что Россия с ее крупнейшими газовыми запасами нужна им для обеспечения энергопотребностей их стран, заключает Wall Street Journal. Кирилл?
Алан, давайте в завершение от политических дел и сложных экономических вопросов перейдем к чему-нибудь более приятному. Какие интересные публикации у вас сегодня?
Сегодняшняя Лос-Анджелес Таймс, с сожалением, констатирует, пусть калифорнийским виноторговцам это и неприятно слышать, но американские потребители предпочитают вина из Италии и Австралии. Согласно результатам двух исследований американского винного рынка, штат Калифорния проигрывает зарубежным соперникам как место на рынке, так и предпочтениях потребителей. Исследование Совета по винному рынку обнаружило, что потребители предпочитают иностранные вина по двум причинам – вкус и цена. Итальянские вина ценятся выше калифорнийских за их более высокое качество, равно как и австралийские. К тому же последние стоят дешевле. Согласно исследованию фирмы Merrill Lynch, Калифорния медленно уступает рынок вин, продаваемых в американских продуктовых магазинах. За последние несколько лет доля штата на американском винном рынке упала с 90 до 74%, и не только в магазинах, но и в ресторанах. Маркетологи говорят, что в США увеличилось потребление вина среди молодых людей, которым калифорнийские вина не нравятся не столько вкусом, сколько ценой и оформлением этикеток на бутылок. Вот об этом сегодня пишет Лос-Анджелес Таймс, калифорнийская газета. Кирилл?
Алан, а разрешите интимный вопрос. А вы сами предпочитаете калифорнийское вино или итальянское, или австралийское?
Южноафриканские, Кирилл.
Спасибо.
Да-да.
Спасибо, Алан, это был обзор.
Я абсолютно серьезен.
Спасибо, Алан. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы обсуждали публикации в свежих американских газетах. Сейчас нашу программу продолжит международная тема. В Астане завершились переговоры президентов Казахстана и России Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. О том, чем закончились эти переговоры, о перспективах двусторонних отношений, московский журналист Аркадий Дубнов.
Сегодня в Астане завершилась программа рабочего визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Были проведены переговоры в узком составе между президентами России и Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также встреча делегаций в широком составе. Формальным итогом визита Путина явилось подписание трех документов. Протокол об обмене ратификационными грамотами в договоре о границе между Россией и Казахстаном, а также документы об учреждении Евразийского банка развития и соглашение о сотрудничестве между Банком развития Казахстана и Внешэкономбанком. Евразийский банк развития, фактически российско-казахстанский банк с уставным капиталом 1,5 миллиарда долларов, большая часть из которых принадлежит Казахстану, и который будет субсидировать проекты в рамках Евразэс. Таким образом, Москва и Астана становятся фактически главными локомотивами интеграционного сотрудничества в рамках Евразэс. Путин и Назарбаев сегодня очень много говорили о успешном сотрудничестве двух стран. Собственно говоря, иначе и быть не могло, поскольку Россия и Казахстан сегодня являются самыми тесными партнерами. Много говорилось о том, что товарооборот вырастет в 2006 году на 30%, составит около 10 миллиардов долларов, что эти связи между странами характеризуются очень тесными личными отношениями между президентами, которые встречались только в ушедшем году 10 раз, что является, пожалуй, рекордом, о котором может позавидовать, например, президент Беларуси Александр Лукашенко, встречи которого с российским лидером становятся все менее и менее частыми. Говорилось об успехах интеграционного сотрудничества, но на расширенном заседании обеих делегаций Нурсултан Назарбаев обратил внимание на то, что есть серьезные проблемы, которые требуют решения в отношении двух стран. В первую очередь, это проблема транзита нефти и газа казахстанских, а также казахстанского зерна через территорию России. Речь идет о неготовности России увеличить квоты для прокачки нефти на Запад. И Казахстан очень нуждается, между прочим, в поставке нефти на литовский нефтеперерабатывающий завод «Мажикенафта», пакет акций которого, принадлежащий сегодня ЮКОСу, Литва собирается предложить «Казмунайгазу», который, в свою очередь, готов вложить 600 миллионов долларов инвестиций в это предприятие. Президент Назарбаев обещал, что он 25 января прибудет в Петербург своим первым зарубежным визитом после инаугурации. Аркадий Дубнов для Радио Свобода, Астана.
А мы возвращаемся к важнейшей российской теме сегодняшнего дня, или одной из важнейших российских тем, к нападению вчерашнему на московскую синагогу. Сейчас в столице ведется расследование этого нападения, а различные общественные и религиозные организации уже выступили заявлениями по этому поводу, в частности, еврейская община Петербурга. В этом заявлении говорится, что, цитирую, «события в Москве – это грозный сигнал, когда власть не обращает достаточного внимания на усиление националистического лагеря, националистами этого воспринимается как одобрение, и от слов и призывов они переходят к действиям». Конец цитаты. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин побеседовал с директором Центра еврейских общин Петербурга Александром Френкелем.
Александр, как вы расцениваете то, что произошло в московской синагоге?
Конечно, это ужасный инцидент. И, конечно, в общем, это изолированный инцидент. Понятно, что это какой-то не вполне вменяемый человек был. В то же время, также очевидно, что это проявление некой общей безнаказанной антисемитской пропаганды, антисемитских безответственных заявлений политиков и так далее. Понятно также, что это не чисто московский инцидент, хотя, вот слава богу, в Петербурге подобных инцидентов за последние годы не было. Тем не менее, понятно, что это некая российская ситуация, и у нас в Петербурге мы видим достаточно много проявлений, которые вызывают беспокойство. Давайте зайдем в любой крупный книжный магазин города, такой символ петербургской высокой культуры. Они переполнены антисемитской литературой, и на это не реагируют городские власти. То есть это, видимо, считается нормальным. Или, как говорится, скучно говорить о ситуации с городским еврейским кладбищем, где постоянно происходят акты вандализма, и каждый раз мы что-то слышим о том, что на всех городских кладбищах ситуация плохая, и всюду акты вандализма и так далее. Но, по-моему, это очевидно, что еврейское кладбище в силу всех вышеперечисленных обстоятельств наиболее такое виктимное, требующее особого внимания, особой охраны, особой заботы городских властей.
А насколько спокойно, на ваш взгляд, чувствуют себя евреи в повседневной жизни в Петербурге?
По сравнению с другими, скажем так, этническими группами города, конечно, евреи чувствуют себя гораздо более спокойно. Понятно, что евреи, давние жители этого города, хорошо интегрированные в городскую жизнь, городскую культуру, чисто говорящие по-русски, не выделяющиеся внешностью одежды и так далее. И понятно, что с евреями нет такого антагонизма, который существует с выходцами с Кавказа, с представителями африканских стран и так далее. Мне кажется, что на уровне бытового общения, на работе, дома и так далее, ситуация более-менее благополучна. К нам бывает очень мало обращений от людей, которые бы как-то жаловались на какие-то антисемитские проявления со стороны соседей там, и так далее. Бывают такие случаи, но их, в общем-то, очень мало. В то же время понятно, что евреи и в силу исторических причин, и в силу той ситуации, которую мы видим в стране и в городе, они могут чувствовать себя абсолютно спокойными. Вот я сказал, чтобы никаких там инцидентов не было, но это не значит, что мы от этого гарантированы. Конечно, мы ждем каких-то заявлений политиков, людей популярных в этом обществе, и вообще говоря, желательно не евреев, а русских представителей других народов России, которые бы как-то на это реагировали. И, конечно, мы ждем, чтобы правоохранительные органы, прокуратура как-то реагировали и на подобные инциденты, и на проявление антисемитской пропаганды. пропаганды. Пару лет назад одна из антисемитских газет, выходящих в Петербурге, опубликовала список адресов еврейских организаций города и какой-то такой призыв, типа вот евреи ограбили русский народ, теперь, значит, приходите в эти организации, требуйте назад свою долю. Такая прямая провокация, чтобы сделать еврейские организации объектом каких-то антисемитских инцидентов. Мы обратились в прокуратуру и занимались бессмысленной перепиской с прокуратурой больше года. Никаких результатов не было. Я же не говорю о том, что не был осужден издатель газет. Просто ничего не произошло. Чего же удивляться, что, значит, результатом такого попустительства являются вот инциденты, подобные тому, который произошел сейчас в Москве.
Как вы считаете, что люди, общество, государство, российские власти должны делать, чтобы вот таких страшных инцидентов не происходило?
Боюсь, что то, что я скажу, будет банальным. Не хватает пропаганды добра, не хватает пропаганды терпимости, не хватает пропаганды толерантности.
Спасибо, Александр. Сегодня мы беседовали с директором Центра еврейских общин Санкт-Петербурга Александром Френкелем.
С Александром Френкелем беседовал наш корреспондент Александр Дядин. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире нашего радиоаналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина, поговорим о перспективах Европейского Союза, председательство в котором с 1 января взяла на себя Австрия. Оставайтесь с нами. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждет наша новая рубрика «Истории Запада и Востока. Новости высоких технологий». Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Но прежде сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа, по последним данным погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Давка произошла в долине Мина, рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане сегодня выступил свидетелем бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов. Как передает корреспондент Радио Свобода, Дзасохов сообщил, что руководство республики неоднократно предупреждала федеральные власти о террористической угрозе, исходящей с территории соседней Ингушетии. При обыске на квартире у 20-летнего москвича, совершившего нападение на синагогу, найдены боеприпасы и нацистская символика, сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев. В больницах остаются 4 пострадавших в результате нападения, 3 в тяжелом состоянии. Великобритания, Германия, Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Министры иностранных дел этих стран и один из руководителей Европейского Союза Хавьер Солана, встретившиеся в Берлине, призвали также провести экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии. Власти Турции намерены подать апелляцию на решение суда о досрочном освобождении Мехмеда Али Акджи, покушавшегося в 1981 году на жизнь Папы Римского Иоанна Павла II. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 12 января.
В этот день в эфире «Свободы».
1. Когда на Западе появилась статья академика Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», Радио «Свобода» обратилась к известным зарубежным интеллектуалам с просьбой поделиться соображениями о будущем человечества. У микрофона французский социолог академик Луи Арман. 12 января 1969 года.
«Un des esprits les plus littéraires et les plus idéalistes de France».
Один из самых литературно одаренных и благородных деятелей Франции, Жан Жорес, однажды сказал: «Вы говорите о хлебе и вине как об естественных продуктах, но и хлеб, и вино – это создание человека. Вот так и теперь радио, телевидение, автомобиль, самолет – все это создано человеком. Главная проблема – как все это использовать для развития человеческой личности». А сегодня, благодаря радио и телевидению, мы могли бы дать своим детям и самим себе учителей, равных Аристотелю и Фенелону. Их можно даже назначить путем выборов, чтобы заинтересовать всех. Им нужно было бы предоставить 1 час в день свободно говорить по радио или телевидению во всех странах, которые пожелали бы дать своим детям таких учителей. Вот почему в книге «Европейская Пари», написанной мной в сотрудничестве с Мишелем Дранкуром, мы говорим, что надлежит организовать такое обучение не в каждой стране в отдельности, а в сотрудничестве с другими странами, и это должно будет компенсировать отсутствие времени для размышления у наших руководителей. Я имею в виду наших политических руководителей. Есть ли у них время для размышления? Нужно ответить «нет».
Il faut répondre non.
Но что же предлагает Луи Арман? Как выйти из этого положения?
Créons donc des chambres de réflexion.
Нужно создать палаты размышления. В древности были люди, каждый из которых представлял собой палату размышления на уровне тогдашнего града-государства. Позднее, в XVIII веке, родилась энциклопедия. Сегодня, когда мир стал гораздо сложнее, но в то же время и богаче надеждами, чем в XVIII веке, нужны уже не энциклопедисты, а палаты размышления, и это в общеевропейском масштабе. Эти палаты должны определить рычаги нашего общества и создать его будущую архитектуру.
Размышления академика Луи Армана на волнах Радио Свобода. 12 января 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Китайские власти без объяснения причин заблокировали доступ с территории страны к сайту открытой энциклопедии Википедия. В течение 2004 года доступ к сайту уже дважды запрещался, но потом был открыт. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Сегодня Википедия уже содержит больше 2 миллионов статей на 100 языках. Она стала важнейшим источником научных знаний и в Китае, и во многих других странах. Но энциклопедия придерживается независимой позиции во всех политических статьях, в частности таких, как Тибет или Тайвань. А эти статьи вызывают постоянное недовольство китайских властей. На одном из китайских сайтов появилось сообщение, автор которого протестует против закрытия Википедии. «Цензура убивает нашу культуру». Другие пользователи утверждают, что закрытие Википедии делает невозможным продолжение их научной работы.
Новости коротко. По оценке компании DisplayBank, объем поставок мониторов для персональных компьютеров в 2006 году превысит 155 миллионов. Из них 125 миллионов составят изделия на базе жидкокристаллических панелей. Это 80% от общего количества. Поставки жидкокристаллических мониторов вырастут на 20%, а электронно-лучевых дисплеев снизится на 30%. Компания Sony рассчитывает в 2006 году начать продажи карт флеш-памяти емкостью 4,8 гигабайт. Компания считает, что в первую очередь флеш-память больших объемов понадобится для цифровых камер, чья разрешающая способность постоянно растет, и которые уже готовы к съемке полноценных видеосюжетов. В Великобритании начала работу первая служба телевизионных новостей в формате видеоподкастинга. Новости телеканала Sky News можно автоматически загружать на компьютер и просматривать в программе iTunes и на плеере iPod. В России первой телекомпанией, которая начала вещание с помощью видеоподкастинга, стала НТВ. В Японии продемонстрирован прототип велосипеда, который оснащен системой стабилизации. Сенсор, расположенный под сиденьем, регистрирует нарушение баланса, и система выправляет крен, автоматически поворачивая руль. Разработчики надеются, что изобретение поможет пожилым людям.
Панораму новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная тема птичьего гриппа. Директор НИИ гриппа Российской академии медицинских наук профессор Олег Киселев заявил сегодня в Москве, что в мире существует угроза пандемии птичьего гриппа в течение ближайших 2 лет. О том, готова ли к борьбе с опасным вирусом Россия и какие меры предпринимаются учеными, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Директор НИИ гриппа Олег Киселев считает, что пандемия птичьего гриппа, который уже унес жизни 76 человек, угрожает не только Юго-Восточной Азии, но и России. Тем не менее, страна готова достойно встретить опасность. Профессор Киселев напомнил, что в мире уже существует вакцина против птичьего гриппа, а весной будет готов ее российский аналог. Он рассказал, как будет использоваться эта вакцина в России.
Эта вакцина, в силу того, что она поступает в резерв служб госсанэпиднадзора, будет применяться в том случае, если на территории Российской Федерации, в частности в сибирских регионах, появится в любых клинических формах случаи заражения людей птичьим гриппом, и тем более, если появятся признаки передачи птичьего вируса от человека к человеку. Данные вакцины будут применяться среди групп риска. Это, наверное, все-таки те люди, которые работают с птицей. Понятно, что на границе с Китаем, наверное, наши молодые солдаты должны быть провакцинированы. Наверное, таможенные работники должны быть провакцинированы. Это, безусловно, врачи, как группа риска, которые будут выезжать в очаг.
Предположительная стоимость вакцины против птичьего гриппа до 100 рублей. Скорее всего, она будет стоить около 60-80. Первоначально, по словам профессора Киселева, потребуется примерно 5 миллионов доз. Директор НИИ гриппа Российской академии наук также дал несколько советов, как избежать инфицирования и какими средствами пользоваться против обычного гриппа.
Защита против особо опасной инфекции не обеспечивается простой стимуляцией иммунитета. Только выработка специфического иммунитета может обеспечить реальную защиту против особо опасных вирусов. Поэтому речь должна идти о средствах, которые, как антибиотики, блокируют размножение бактерий. Речь идет о препаратах, которые мы называем противовирусными препаратами. В разработке и производстве таких препаратов, на самом деле, наша страна является одним из лидеров. Многие годы мы рекомендуем против гриппозной инфекции препарат, изобретенный нашими московскими коллегами, орбидол. Достаточно эффективный препарат для лечения, в том числе и птичьего гриппа, и атипичной пневмонии. Широко сегодня и активно производится в стране препарат, который известен под общим названием рибавирин. Вот он, кстати, спас немало больных с атипичной пневмонией в Китае. До сих пор выпускается ремантадин и альгерем на его основе. То есть у нас есть достаточно хороший спектр противовирусных препаратов. Кстати, когда я езжу в Китай, то я беру с собой орбидол и циклоферон.
Профессор Киселев особенно подчеркнул, что в случае заболевания важно вовремя, на ранней стадии, обратиться к врачу. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. Город Кировск собирает материалы для экспозиции единственного в мире музея Венедикта Ерофеева, рассказывает наш корреспондент Андрей Королев.
Со станции Хибины Кировской железной дороги, а не с Курского вокзала, как принято считать, начал свой путь великий еретик и кумир целого поколения венечков, ставшие легендарными петушки. Через 11 лет после смерти писателя в нынешнем Кировске местными энтузиастами будет создан единственный в мире музей Венедикта Ерофеева. Его организатор и бессменный хранитель Евгений Шталь собирает летопись жизни знаменитого земляка частями, тратит на бесценные экспонаты скудное жалование и сетует на местные власти, и помогают неохотно.
Венедикт Ерофеев прожил в нашем городе 8 лет. Он здесь окончил школу с золотой медалью. Потом в Кировске живут брат и сестра. И потом есть у Ерофеева книга, которая называется «Записки психопата». В ней очень много кировского материала.
Все начиналось с детских фотографий и писем друзьям и родным, а продолжается пожертвованиями земляков. На 20 квадратных метрах катушечный магнитофон «Юпитер» соседствует с авоськой с хрестоматийными батоном, бутылкой кефира и субтильной воблой, а обыкновенный стул, где белые пятна на черном словно бы повторяют атавистический ток крови в жилах самого писателя, мирно уживается с дюжиной дерматиновых чемоданов. Художник Дмитрий Новицкий хотел свалить чемоданы кучей в самом центре зала, но кто-то посчитал эту затею слишком спорной. Дескать, за этим холерическим нагромождением из искусственной кожи будет трудно разглядеть меланхолическую правильность Венечкиной юности с ее ученическим прилежанием и, как следствие, золотой медалью. Подумать только, даже по поведению будущий завсегдатай клиники Кащенко умудрился схватить твердое пять. Но самый главный экспонат – почти что языческий портрет Андрея Синявского, врученный Ерофееву за поэму «Москва-петушки». Соломенная борода и очки из алюминиевой проволоки на лубином носу, что ярче может подчеркнуть обобщенный портрет непризнанного гения, которому выпало невыносимое счастье творить в СССР.
Материал музея представлен на стендах. Венедикт Ерофеев в Хибинах, вот три стенда у нас, рассказывают об этом периоде его жизни. Стенд, рассказывающий о главном произведении Ерофеева «Москва-петушки», стенд «Друзья Ерофеева», «Уход в бессмертие» и последняя экспозиция – это произведение Ерофеева в театрах мира.
Золотой медалист Венечка Ерофеев для Кировской школы номер один, если не идол, то, по крайней мере, пример для подражания. В школьной экспозиции, которая, конечно, не сравнится с той, что можно видеть в Центральной библиотеке Кировска, есть даже пионерский галстук шестиклассника Венечки. Иногда кажется, что литературный смутьян Вена Ерофеев просто обязан был провести детские годы в этих глухих местах, помеченных штампом сталинского времени. Хибинские горы с их легендарными рудниками, обнесенными колючкой Севлага, за десятилетия переварили в своем чреве сотни тысяч человеческих жизней. Не потому ли именно здесь так отчетливо понимаешь справедливость поэта Александра Величанского после смерти писателя, печально произнесшего: «Во времена Ерофеева жили все, кто жил в его время».
Продолжение темы слушайте в радиожурнале «Поверх барьеров. Российский час», который ведет Марина Тимашева. В эфире нашего радио сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Сейчас в Москве 19 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа, по последним данным погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Давка произошла в долине Мина, рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане сегодня выступил свидетелем бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов. При обыске на квартире у 20-летнего москвича, совершившего нападение на синагогу, найдены боеприпасы и нацистская символика. Великобритания, Германия и Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и представит Иван Трефилов.
Объем внешней торговли России за 11 месяцев 2005 года увеличился примерно на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 332 миллиардов долларов. Такие данные опубликовал Центральный банк. Экспорт в январе-ноябре составил 221 миллиард долларов, а импорт – 111 миллиардов. Эти показатели на 34,5% и 29% соответственно превышают данные 11 месяцев 2004 года. Россия намерена увеличивать добычу нефти и газа, а также экспорт этих энергоресурсов на мировой рынок, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. При этом он отметил, что будут увеличиваться как трубопроводные поставки топлива, так и продажи сжиженного природного газа. Между тем, по мнению специалистов, российский топливно-энергетический комплекс не может увеличить производство сырья без инвестиций в геологоразведку и развитие транспортной инфраструктуры, говорит министр природных ресурсов Юрий Трутнев.
Программа по изучению разведки объектов, она настроена на то, чтобы синхронизировать ввод ряда месторождений Восточной Сибири со строительством трубопровода. Уже пролицензировано 38 участков, плюс в рамках программы проинвестировано 1,2 млрд рублей. В связи с увеличением общих расходов на геологоразведку мы увеличили инвестиции в Восточную Сибирь. В принципе, это позволяет к 2011 году уже выйти на 30 миллионов тонн в Восточной Сибири.
Однако планы российских властей, связанные с увеличением добычи нефти и газа, как считают некоторые эксперты, мешают проектам развития других отраслей национальной экономики. Такого мнения придерживается, в частности, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Мы, судя по заявлениям президента, взяли курс на то, что мы будем ставить на нефтяную газовую карту, что вопросы о диверсификации экономики и нахождении каких-то других вариантов, они в значительной степени будут отступать на задний план, потому что если мы беремся за то, чтобы поставлять углеводороды и в Европу, и на Дальний Восток, то это означает, что мы более значительную часть ресурсов должны будем вкладывать в эти отрасли.
Правительство Москвы запретило с начала 2006 года розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% с 23 часов вечера до 8 часов утра. Вместе с тем органы власти административных округов получили право давать разрешение на круглосуточную торговлю такими алкогольными напитками магазинам, расположенным на их территории. Предприятия общественного питания сохранили возможность торговать алкогольной продукцией в течение всего времени своей работы. Руководитель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин считает новые правила вполне оправданными.
Любое государство, оно все-таки в той или иной степени ограничивает продажу и доступность алкоголя. Ну, в частности, это известные возрастные ограничения. Из Соединенных Штатов 21 год, у нас, значит, 18 лет. То есть более либеральный такой режим. В европейских странах это нормальная практика ограничения времени продажи алкоголя. Вот вспомните там Швецию, Финляндию. Все это как бы нацелено на то, чтобы люди как-то больше заботились о здоровом образе жизни. Запрет на ночную торговлю распространяется только на напитки крепостью свыше 15 градусов. Поэтому в любом случае человек сможет приобрести вино, слабоалкогольный напиток, не крепче 15%. Поэтому я не думаю, что там стоит драматизировать ситуацию.
С начала года в России вступил в действие новый закон о государственном регулировании производства и оборота спирта. В частности, в нем изменяются правила маркировки алкогольной продукции. Вместе с тем, крупнейшие российские производители алкоголя, не обеспеченные специальными марками нового образца, сегодня вынуждены остановить свою работу, говорит Павел Шапкин.
Просто сейчас некоторая такая паника идет среди производителей, но это связано с тем, что последние изменения были приняты только 31 декабря, поэтому физически нельзя было, так сказать, ничего успеть сделать. И я надеюсь, что в ближайшее время ситуация наладится, но вот для потребителей, конечно, это будет, так сказать, больше гарантий, что он купит не паленую водку, а нормальную.
Фонд государственного имущества и Министерство транспорта и связи Украины в течение недели подготовят весь комплект документов и план действий по приватизации национального оператора электросвязи «Укртелеком». Такое поручение им дал премьер-министр Юрий Ехануров. Сейчас государство владеет примерно 93% акций «Укртелекома». Остальные бумаги компании принадлежат трудовому коллективу. Сообщается также, что Министерство транспорта и связи намерено предложить правительству продать контрольный пакет акций «Укртелекома». Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и третьей в мире после США и Японии, увеличился в 2005 году, по данным правительства, на 0,9%. Это почти вдвое меньше, чем в 2004 году, но, тем не менее, на 0,1% выше, чем прогнозировали ранее немецкие эксперты. В 2006 году, по прогнозам, объем экономики Германии может увеличиться на 1,7%. Европейская комиссия объявила о начале антидемпингового расследования в отношении поставок на европейский рынок кинескопов для цветных телевизоров из Китая, Южной Кореи, Малайзии и Таиланда. Соответствующий иск в ноябре 2005 года подали в комиссии европейские производители, которые предполагают, что кинескопы, импортируемые из этих стран, продаются в Европе по цене ниже реальной себестоимости. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 48 копеек, на завтра 28.40. Евро сегодня стоит 34 рубля 35 копеек, курс на пятницу 34.48. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И завершит этот час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня она посвящена живущему в Берлине молодому киноактеру Даниэлю Брюле, который считается одним из открытий немецкого кино последних лет. О европейской судьбе звезды нового поколения, актеров, истории нашего корреспондента в столице Германии Юрия Векслера.
Все началось для него 3 года назад с главной роли в картине «Гудбай, Ленин». Вот с этих слов. Меня зовут Александр Кернер. Я гражданин ГДР, и у меня проблема. Стена пала. Собственно говоря, для меня это не проблема, но моя мама ничего об этом не знает. Она уже несколько месяцев в коме. И вот теперь она очнулась. Что мне делать? Герой картины, оберегая здоровье матери, имитирует жизнь такой, какой она была еще недавно. На площади 79 квадратных метров ГДР продолжает жить. Картину посмотрело 6 миллионов человек, и она получила множество призов. Даниэль Брюль получил тогда, в частности, европейского Оскара за лучшую мужскую роль и сразу стал знаменитым. Тем не менее, в Германии далеко не все знают полное имя своего любимца.
Даниэль Цезарь Мартин Брюль Гонсалес.
Повторю. Даниэль Цезарь Мартин Брюль Гонсалес. Его мать испанка, и родился он в Барселоне. Каталонский, испанский, его такие же родные языки, как и немецкий, говорит он и по-английски, и по-французски. В Испании во время съемок я по-настоящему смог осознать, насколько же я все же немец. В Испании безумно любят говорить. И для меня было первой неожиданностью то, что под репетиционный предсъемочный период у них было отведено 6 недель. Дело в Германии немыслимое. И во время съемок они любят объяснять одно и то же раз по 5, по 6. Я это как-то терпел, кивал, потом рассказал им, что мы сняли «Гудбай, Ленин» за 20 дней. Они были в шоке. Ах, вот как у немцев. И попытались как-то себя искусственно ускорять. Ну, тогда я их успокоил и сказал правду, что все-таки мы сняли «Гудбай, Ленин» не за 20, а за 56 дней. Фильм, о съемках которого вспоминал Даниэль Брюль, называется «Сальвадор». В жизни Даниэль человек скорее застенчивый, в какой-то мере даже инфантильный. Тем любопытнее его последние роли. В «Сальвадоре» он играет главную роль юного борца против диктатуры Франко, а в новом немецко-французском фильме «Мэри Крисмас» – немецкого офицера. С идеей этой картины французский режиссер Кристиан Карьон, известный по фильму «Одна ласточка делает весну», и его продюсер носились с 1992 года, когда узнали о реальном случае времен Первой мировой войны, случае, который и лег в основу сценария. С приближением рождественских праздников британские, французские и немецкие солдаты оставляют винтовки в траншеях и вместе встречают Рождество 1914 года. Мне надо было влезть в шкуру человека, который участвует в войне. Для этого нам, участникам картины, организовали в одной из берлинских казарм курс военного дела, и офицер не без тоски установил, что никто из нас не служил в армии. Это было временами почти мучительно. Под насмешки солдат, проходящих настоящую службу, выполнять команды, выглядящие сегодня клоунской униформе начала прошлого века. Все это было достаточно неприятно, но помогло войти в роль. Боевое крещение в миниатюре Даниэлю Брюлю пришлось принять совсем недавно. В октябре ему вырезали аппендицит. Я вел себя не лучшим образом. И врачи слегка подсмеивались над моими страхами. Я проявился как настоящий ипохондрик. Когда мне уже перед операцией сказали, что это слишком скучно оперироваться трезвым, и спросили, не хочу ли я перед операцией шнапса или водки, я принял все всерьез и почему-то воскликнул «шампанского». Все рассмеялись. Кто-то сказал «типичный актер». Я хотел это со своей стороны превратить в шутку, но через секунду уснул. На вопрос, где он чувствует себя на родине, Даниэль Брюль отвечает. Трудный вопрос. Моя настоящая родина – это, конечно, Кёльн, где я вырос и где живет моя семья. Но я очень скучаю по Испании, если я долго нахожусь здесь. Там в Испании живет мой родной брат и большинство моих родственников, потому что в Испании более усердны в воспроизводстве потомства. Сам же я живу теперь в Берлине, где мне очень хорошо. Вообще же я чувствую себя европейцем. Даниэль Цезарь Мартин Брюль Гонсалес.
Рассказ нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера о европейской судьбе актера Даниэля Брюля завершил информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня на «Волнах свободы» будет через несколько минут мой коллега Андрей Шарый. Сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие темы сегодня у вас?
Добрый вечер, Кирилл. Две главных темы, пожалуй, в России сегодня. Это показания бывшего президента Северной Осетии Александра Засохова на судебном процессе во Владикавказе. Посвящен судебный процесс событиям в Беслане, судят единственного по официальной версии оставшегося в живых участника нападения на бесланскую школу. Помогут ли показания Дзасохова узнать правду о событиях в Беслане, что он, собственно, сказал, поскольку противоречивая, к сожалению, информация по этому поводу поступала в течение всего дня. И вторая, тоже трагическая, драматическая тема. Речь идет о вчерашней резне в московской синагоге, что подтолкнуло преступника-одиночку на совершение этого злодеяния. Принадлежит ли он к бритоголовым официально или только так пропитался фашистской идеологией, что, собственно говоря, его толкнуло на преступление. Поговорим о проблемах обманутых пайщиков и вспомним о том, что сегодня вышел из тюрьмы один из самых знаменитых террористов 20 века, Али Акджа, который ранил 25 лет назад Папу Римского Иоанна Павла II. Эфир через 8 минут.
Спасибо, Андрей. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Всего доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».